Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование первого послания к Коринфянам апостола Павла. И последняя глава, на которой мы с вами останавливались, была 14 глава, посвященная дарам Духа. Помните, 12, 13, 14 главы посвящены вопросу о духовных дарах. И коринфяне рассматривали духовные дары или такие признаки проявления Духа, самые разные признаки, как признак духовности и повод для того, чтобы один перед другим превозноситься. И апостол Павел, останавливаясь на истинных признаках Духа Святого, даров Духа Святого, сделал несколько по этому поводу таких предупреждений, на основании которых мы можем различать дар этот истинный или ложный. Мы говорили о том, что истинный дар Духа Святого отличается тем, что принцип такой: духи послушны кому? Пророку, да? Мир и порядок это вносит в церковь. Во-вторых, Дух Святой действует в церкви так, чтобы Христос был прославлен. В-третьих, дается проявление Духа на пользу. И в-четвертых, Дух Святой проявляет себя не для того, чтобы кто-то мог возвыситься, сказать «я лучше», возгреть этот эгоизм, а напротив, служение любви. Сегодня мы с вами рассмотрим первую часть 15 главы. 15 глава посвящена вопросу воскресения мертвых. Такая большая глава, поэтому мы разобьем ее на две части. Удивительно, но не все коринфяне верили в воскресение мертвых. Наверное, нам это трудно представить. 12 стих 15 главы говорит так. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» И апостол Павел посвящает одну из самых длинных глав своего послания вопросу о воскресении мертвых, пытаясь убедить коринфских верующих в том, что нужно верить, что Христос воскрес. Вообще смысл Евангелия, смысл проповеди апостола Павла, в том числе и в Коринфе, выражен здесь во втором стихе второй главы первого послания Коринфянам. «Я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Если апостол Павел проповедует о кресте, то, естественно, он проповедует и о чем? И о воскресении, потому что крест не имеет смысла без воскресения. Крест подразумевает победу над смертью, победу над дьяволом и воскресение. Как проповедовать крест без веры в воскресение? Как могли коринфяне вообще отрицать воскресение мертвых? Во что они вообще тогда верили? Вот те вопросы, на которые мы попытаемся сегодня ответить. Мне кажется, что мы с вами иногда склонны идеализировать прошлое. Кажется, вот то, что было раньше, было лучше, а то, что сейчас, это хуже. Библейские герои, с нашей точки зрения, идеальны. Первоапостольская церковь, без пятна и порока. Но давайте будем помнить, что весть Евангелия заключается не в том, идеально ли были библейские герои, которым нам надо подражать, идеально ли была первоапостольская церковь. Не в человеческом идеале весть Евангелия, а в чем она? Весть в Божьей благодати, которая спасает идеальных людей, да? Которым нам надо подражать, которая спасает грешников. В этом смысл Евангелия. Евангелие обращено к людям грешным. И слава Богу, что это так. Потому что иначе был бы у нас у всех повод впасть в уныние. Не можем мы быть идеальными, как бы мы с вами ни старались. Апостол Павел, как мы с вами хорошо знаем, это не просто апостол, а апостол чуть ли не единственный в своем роде. Апостол кого? Апостол язычников. Его проповедь, его послания в основном адресованы христианам, вышедшим из язычников. И здесь с этим уже связана одна большая проблема, о которой мы, может быть, часто с вами забываем. Когда апостол Павел проповедовал язычникам, то он проповедовал людям, которые не имели глубоких мировоззренческих корней, уходящих в Священное Писание. Они выросли, учились в школе, были воспитаны в другой культуре, культуре языческой, культуре, где принято было поклоняться разным богам, ложным, несуществующим. Принято было следовать разным суевериям и вообще смотреть на этот мир совершенно не так, как на него смотрит Священное Писание. Они не знали ни закона Пятикнижия Моисеева, они не знали пророков, они не знали проповеди. И все, что говорил им апостол, проповедь Евангелия, оно ложилось не всегда на подготовленную почву, на почву, подготовленную изучением Священного Писания Ветхого Завета, а ложилось на почву эллинскую, на почву, чуждую библейскому мировоззрению. В этом смысле проповедь среди иудеев должна была восприниматься проще. Да? Помните, как в 9 главе послания к римлянам с 3 стиха апостол говорит: «Я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава, завет, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Видите, какое преимущество было быть человеком, израильтянином, человеком, знавшим завет, законоположение, богослужение, обетование, знавшим всю традицию ветхозаветную. Нужно было только принять Христа как Мессию, посланного Богом. Все остальное было известно, все остальное с детства знали эти люди. Основой же мировоззрения эллинов была философия эллинская. И приход ко Христу, принятие Евангелия означало не просто то, что человек становился христианином, а означало прежде всего полную смену мировоззрения человека. Полную смену мировоззрения. И в этом смысле объясняются особенности, которые мы встречаем при изучении послания к Коринфянам и других посланий апостола Павла. Апостол Павел – первопроходец в проповеди эллинам, в проповеди язычникам. Никто до него еще так, в таких масштабах этого не делал. Поэтому он был на передовой, он сражался с теми остатками языческого мировоззрения, которые были в головах новообращенных христиан. Поэтому мы в послании к Коринфянам встречаем такие вопросы, как юродство, проповедь о кресте, юродство есть, или что-то такое неудобно понимаемое для эллинов, вопросы о идоложертвенном, вопросы о культовом блудодеянии, которое практиковалось среди верующих, вопросы о воздержании в браке, о духовных дарах, о воскресении мертвых, наконец, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Эти вопросы и другие, которые встречаются в посланиях Павла, отражают привычное мировоззрение коринфян. Они так привыкли, они в этом жили. Они еще были наполовину, можно сказать, язычники. Приняв Христа, они еще не имели этой твердой основы, еще не укоренили себя в знаниях Священного Писания. И их мировоззрение не вполне соответствовало библейскому. И в этом смысле становится понятным терпение, которое проявлял апостол Павел, проповедуя к верующим, вышедшим из язычников, например, в послании к Коринфянам. Он понимал, что сразу мировоззрение человека поменяться не может. Нужно терпеливо и долго, кропотливо над этим работать, пока он обретет библейский взгляд на этот мир, на спасение и на свою веру в Бога. Что касается того вопроса, который рассматривается в 15 главе, вопроса о воскресении мертвых, то, возможно, проблема о неприятии учения воскресения мертвых среди коринфян, среди выходцев и язычников заключалась в том или выходила из того, что эллины смотрели на этот мир, мы уже с вами об этом говорили, глазами учителя своего великого, сформулировавшего, например, учение о бессмертии души, Платона. Помните, мы говорили, что в его мировоззрении, в мировоззрении эллинов, существовало как бы два мира, которые между собой никак не пересекались. Мир плотский и мир духовный. Так вот, плотский мир, тело человеческое, это была своего рода темница, в которой жила душа. И истинную жизнь эта душа обретала тогда, когда тело умирало, оно освобождалось и шло в этот духовный мир после смерти. Помните, в Афинах, когда апостол Павел стал говорить о воскресении мертвых, в 17 главе Деяния, книги Деяния апостолов это описано, то слушавшие его эллины что сделали? Они стали смеяться. Для них это было совершенно невозможно с точки зрения науки современной тому времени, с точки зрения философии, с точки зрения мировоззрения людей, живших в то время, воскресение мертвых было невозможно. Потому что, наоборот, душа должна избавиться, стремиться избавиться от этой темницы духа, от плоти, для того, чтобы вернуться в те горние духовные миры. И такое мировоззрение, дуалистическое мировоззрение, которое разделяло плотский мир и духовный, как кажется, могло стать основой вот этого неприятия воскресения мертвых. Это было естественно для язычников эллинов того времени. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 4 стихе, апостол Павел говорит о существовании иного благовестия. С горечью, с такой, с обидой, обращаясь к Коринфянам, он пишет: «Ибо если бы кто пришел и начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы к тому очень снисходительны». То есть речь идет о какой-то конкуренции, конкуренции истинному Евангелию, истинной проповеди, а конкуренции со стороны лжеучений и ложных пониманий. Например, существовало представление древности, которое пыталось проникнуть в христианскую церковь. Оно заключалось в том, что Иисус и Христос – это разные существа. Иисус – это человек, а Христос – это дух, который жил в человеке. И на кресте Христос не умер. На кресте умерло тело, умер Иисус. Вот эта ересь, называется докетизмом, существовала и в ранней христианской церкви. Или представление о том, что воскресение происходит как бы духовное в момент крещения. И человек, который прошел через мистерию, через таинство крещения, он уже достиг Царства Небесного. Он уже воскрес, его душа уже готова к тому, чтобы идти в эти горние миры. И апостол Павел во втором послании к Тимофею во второй главе упоминает и об этом заблуждении. Вторая глава второго послания к Тимофею, 16 стиха. Он говорит: «А непотребного пустословия удаляйся». Вот этих рассуждений, не имеющих корней в Священном Писании. «Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины и говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». И вот эта проблема иного благовестия, возможно, существовала и в Коринфской церкви. Иного благовестия, которое учило, что воскресение уже было, что воскресение больше не будет, и Христос не воскрес, а воскресла только его душа, тело же умерло. Здесь в прошлый раз, в 14 главе, мы с вами рассматривали проблему иного духа, да? Дух не Божий тоже мог входить в Коринфскую церковь и Из-за этого существовали проблемы взаимоотношений между людьми. И отголоски вот этих мировоззрений, вера в бессмертие души, мы с вами знаем и до сих пор является частью большого количества христиан, живущих и сегодня. То есть вот эта проблема тянется уже в течение нескольких тысячелетий, которая вошла в церковь вместе с предрассудками эллинов 2000 лет назад. Итак, в связи с таким радикальным отличием иудейского и эллинского мировоззрения, апостол должен был снова и снова с терпением обращаться к азам или к начаткам Слова Божьего. Что же говорит Священное Писание о жизни после смерти? Что является надеждой христиан? Бессмертие души, которая томится в темнице тела, или воскресение в теле, которое Господь обещает при своем втором пришествии? И вот апостол Павел снова обращается к этим азам, и здесь в первой части 15 главы послания к Коринфянам он об этом убедительно со свойственным ему красноречием говорит. Итак, давайте мы начнем читать текст. Первые 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, апостол говорит: умер, погребен и воскрес. Это азы, это основа евангельской веры. И для того, чтобы отличить истину от заблуждения, для того, чтобы отличить истинное Евангелие от ложного Евангелия, от иного Евангелия, нужно было провести границу. Когда мы с вами в церковь входим, то исповедуем свою веру перед церковью. Да? И исповедание веры – это говорит о том, что мы приняли не ложное Евангелие, а истинное Евангелие. Мы верим, что Иисус умер, погребен и воскрес, как сказано в Священном Писании. И вот эта формула веры, этот символ веры – это есть граница, которая отделяет ложное Евангелие от истинного Евангелия. И если вера не основана на истине, на истинном Евангелии, то это просто человеческая философия. Апостол говорит, не просто Христос умер за наши грехи, погребен и воскрес, но каждый раз добавляет «по Писанию». Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был и воскрес третий день, опять по Писанию. Другими словами, он говорит, что корни нашей веры должны уходить не в человеческие идеи, не в науку, не в философию, не в умы великих мира сего, а куда? В Священное Писание. Потому что Священное Писание есть основа человека, мировоззрения человека, который верит в Бога. Изучая Писание, мы знаем, откуда этот мир. Мы знаем, как будет развиваться история этого мира. Мы знаем, что хорошо и что плохо, что должно делать нам и от чего нужно воздерживаться. Что такое человек, кто такой Бог. И многие другие вопросы лежат в основе библейского мировоззрения, зная которое, мы обретаем истинный свет и познание этого мира, себя и Бога. И воскресение Иисуса, Его смерть за наши грехи, опять же, это не выдумка апостола. Не апостол Павел первым стал проповедовать об этом. Коренится это учение, опять же, в Священном Писании. Помните, Спаситель после воскресения по дороге в Эммаус встретился со своими учениками, и те его сразу не узнали. И о чем беседовали они, пока шли вместе? В 24 главе Евангелия от Луки с 26 стиха сказано, Господь говорит, с 24, да. «И пошли некоторые из них ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки? Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вера коренится в Писании. Поэтому изучение Священного Писания, обращение к нему есть тот фундамент и та основа, на котором стоит христианская церковь. И апостол говорит в 3 стихе: «Я первоначально преподал вам то, что и сам принял». То есть то, что Христос умер за грехи наши по Писанию. «Я преподал вам то, что сам принял». Апостол не изобретатель Евангелия, не он его придумал, но он научен. И кто научил апостола Евангелию? Да, помните, мы недавно с вами исследовали 11 главу, посвященную Вечере Господней, часть 11 главы, и в 23 стихе сказано: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил» и так далее. Апостол Павел при своей личной встрече с Господом получил знание Евангелия и передает его далее верующим. С 5 стиха читаем дальше. «Он был погребен, воскрес, третий день по Писанию, и явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть мне то, что есть мне, и благодать его во мне не тщетна была, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». О чем говорит здесь апостол в этом отрывке? Учение о воскресении Господа нашего Иисуса Христа – это не просто учение. Это больше, чем учение. Это что? Это исторический факт. Что нужно, чтобы исторический факт был признан? Какой-то. Свидетели нужны. И вот апостол Павел их здесь тщательно перечисляет. После своего воскресения Спаситель кому явился? Кифе или Петру? Потом кому явился? Помните описание в Евангелии от Иоанна? Потом явился 12. А потом кому явился? Потом более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живы. Вы можете их найти, вы можете их расспросить об этом. Потом явился Иакову и всем апостолам. А потом кому явился? Потом явился мне. Если для эллинов, для языческой философии, Бог никак себя в истории не проявляет, потому что он живет где-то там, в абстрактном духовном мире, в разуме человека, в его сознании, то в христианстве, и апостол это утверждает, Бог – это личность реальная, и историческое воплощение смерти, воскресения Христа является основой веры. Вот именно историчность воплощения жизни, смерти и воскресения. Бог являет себя в истории, не являет себя на книжных полках, в размышлениях философов или учителей. Он являет себя в истории. Помните, как начинается повествование о рождении Спасителя в Евангелии от Луки? И вышло постановление о переписи. И кто это постановление издал? Кесарь Август, хорошо известная историческая личность. А когда мы говорим о смерти Спасителя, то он был распят при ком? При Понтии Пилате, также известная историческая личность. И таких исторических привязок в Священном Писании мы находим большое множество. В Евангелии, в Ветхом Завете. Таким образом, Священное Писание говорит о том, что Бог не просто является плодом размышлений учителей этого мира, Он действует в истории, и следы Его действия можно проверить, обращаясь к тем или иным историческим фактам и свидетельствам. Поэтому апостол подчеркивает, что после воскресения Спаситель встретился с Петром, с 12 апостолами, более чем 500 братьями, и после всех он встречается с ним, с апостолом Павлом. То есть здесь речь идет о свидетельстве очевидцев воскресения. Наша вера основана на историческом факте. Она подтверждается свидетельством очевидцев. И вот об этом же мы читаем в первом послании Иоанна в первой главе, первые несколько текстов. Что является основой проповеди и свидетельства апостолов этому миру? О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Итак, о чем возвещают апостолы? О том, что их кто-то научил чему-то? Или о том, что они в книге какой-то мудрый прочитали? Да нет. В этом-то и смысл Евангелия. О том, что мы видели, что слышали, что осязали своими руками, что рассматривали своими очами. Здесь еще такая деталь. Апостол говорит, уничижая себя, в 8 стихе, «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Или буквально, если перевести это слово по-гречески, то «недоносок» или «выкидыш». Таким образом, апостол Павел говорит о чуде благодати. Мы хорошо знаем его историю, мы хорошо знаем его жизнь до того, как он встретился со Христом по дороге Дамаска. Куда он шел по этой дороге? Он получил ордер на арест христиан, которые жили в Дамаске. И он шел с вооруженными людьми для того, чтобы их привести в Иерусалим и там судить по всем, по строгости закона. И кто мог подумать, глядя на этого человека, как он пишет о себе, до корней волос убежденного в том, что он делает, в том, что он таким образом служит Богу, что пройдет совсем немного времени, и благодать Божия сотворит в его жизни чудо. Он как бы воскреснет из мертвых, он станет другим человеком, так что люди не будут даже верить, что это он, когда будут смотреть на него. Помните, как это описано в книге «Деяния апостолов», что дивились все, этот ли человек совсем недавно гнал церковь. Но для благодати невозможного не существует. И личный опыт апостола, перемены, которая произошла в его жизни, о том, что Бог, несмотря на то, что он шел против рожна, против его воли, все-таки избрал его своим апостолом, стало основой для веры в силу благодати, основой для веры в Иисуса Христа, который силен воскресить мертвых. В шестой главе послания к римлянам, в первых четырех стихах апостол как бы опыт воскресения переводит вот в этот опыт воскресения веры. Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать, говорит апостол? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол говорит, «Потом явился и мне, как некоему извергу». Это был не просто исторический факт. Это было действие Божье, это была встреча, которая изменила жизнь апостола Павла. Это была благодать в действии. И апостол на опыте своей жизни понял, что благодать Божия сильнее смерти. Мы так проповедуем, как он говорит, и вы так уверовали. И сила благодати являет себя не просто в рассуждениях красивых, не просто на страницах книг, но сила благодати являет себя в жизни. И каждый из нас когда-то наподобие тому, что случилось в жизни апостола Павла, встретился на своей дороге жизни с этой благодатью, с воскресшим Господом Иисусом Христом, который изменил нас, изменил нашу жизнь. И мы иногда, может быть, оглядываясь назад, вспоминаем о том, какими мы были, отпавшими от истины, без Христа, не знавшим благодати Божией, и какими мы стали, когда воскресли вместе со Христом, когда встретились с благодатью на нашем жизненном пути. Читаем дальше с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», говорит апостол. После обращения к азам Евангелия о том, что Спаситель умер, погребен и воскрес, апостол Павел переходит к вопросу убеждения коринфян в воскресении дней Христа. Если Христос не воскрес, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, говорит апостол. Воскресение Христа, как мы с вами говорили, это торжество благодати, которое пережил апостол в своей жизни. Мы с вами говорили, что Бог призвал апостола таким, какой он был. Поэтому надежда, его проповедь, его основана на вере в воскресение Господа Иисуса Христа. Помните, в послании к Филиппийцам апостол Павел говорил о своем убеждении, своей вере, о главном, что он вынес из своей жизни. Первая глава послания к Филиппийцам с 21 стиха. «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Скажите, кто может так сказать, как не тот, кто верит в воскресшего Господа, который своим воскресением показывает свою власть над смертью? «Для меня жизнь – Христос, и с Ним мне ничего не страшно». Даже смерть со Христом для меня является приобретением или чем-то хорошим, потому что за смертью последует воскресение. И он продолжает. «Если же жизнь во плоти доставляет плод делу моему, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имея желание разрешиться, он устал от жизни, как человек от борьбы устал и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». А оставаться во плоти или продолжать жить нужнее для вас. И я верю и знаю, что останусь и пребуду с вами для вашего успеха и радости в вере. Сегодня в мире существует три религии, которые так или иначе корнями своими уходят в Священное Писание. И одна из таких религий – это ислам. Вы знаете, что Коран – основан повествование Корана во многом основано и переплетается с повествованием Библии. Мусульмане, имея библейскую основу, имеют и познание закона Божьего, но трагедия их веры заключается в том, что они не уверены в Божьей любви. Они не уверены в спасении, которое являет Бог. И отсюда отчаяние. Отчаяние и страх перед Божьим судом. И мусульманин ищет уверенность вот в этом своем пути веры, в частности, в том, что взрывает себя, умирая как шахид, умирая как воин Аллаха. Ибо верит, что только таким образом можно попасть в рай. Проблема этой веры заключается в том, что, имея знания, имея даже корни в Библии, они не верят во Христа, который умер за грехи их и который воскрес и победил смерть. Они не верят в благодать, которая явила себя в истории. Они не верят в Бога, который принял апостола Павла таким, какой он был, и изменил его жизнь. И в этом трагедия этой веры. Поэтому апостол Павел и говорит, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера тщетна. 14 стих говорит, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. И притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Нем, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал. Потому что и мертвые не воскресают. Вера – это не только то, что мы в сердце своем имеем. Знаете, сегодня многие говорят, вера у меня в сердце или вера у меня в душе. Или это не только те представления, которые в голове мы своими имеем. Вера подразумевает жизнь по вере. Это очень важно. Верить – это не значит что-то чувствовать или о чем-то размышлять. А верить – это значит жить так, как велит вера. И принципы жизни, вероучительные принципы жизни направляют нас и помогают или побуждают нас иногда идти даже против этого мира, преодолевать сопротивление этого мира. Помните, Спаситель на Горной проповеди говорит, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Кому хочется быть изгнанным? Наверное, никому. Но правда веры, которая преобразует человека, дает ему силы быть изгнанным и терпеть. Или Спаситель, наставляя учеников в 16 главе Евангелия от Иоанна, говорит, «Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу». Как можно идти на смерть, если не веришь, если принцип этот веры не стал руководящим мотивом в нашей жизни? В послании к Римлянам, 8 главе, в заключении 8 главы апостол Павел воспевает эту веру в воскресшего Иисуса Господа нашего. Кто осуждает? Христос умер, Он и воскрес. И Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою кого? Возлюбившего нас. Сила благодати дает человеку способность идти против течения. Вера в воскресение Господа Иисуса Христа, вера в победу Его над смертью вдохновляет верующих даже жертвовать своей жизнью. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот смысл и сердце веры христианина. Помню, в советское время в работе с молодыми людьми, коим я тогда еще был, основным аргументом атеистов был такой аргумент, очень простой и понятный. Ну вот ты такой молодой, у тебя вся жизнь впереди. Зачем лишать себя радости жизни? Зачем лишать себя карьеры? Зачем лишать себя успеха? Почему жить не так, как все? Как апостол Павел говорил, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Благодать, которая изменила нас, направляет стопы нашей жизни не так, как в мире принято, а так, как возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас ведет. И в этом смысле самым сильным свидетельством в пользу Христа, в пользу веры в Христа является вот это вот несогласие с миром, которое иногда даже выражается в мученичестве за веру. Один из учителей раннего христианства, Тертуллиан, кажется, говорил, что семя веры – это кровь святых, замученных за веру. И апостол говорит: «Если Христос не воскрес, то проповедь ваша тщетна и тщетна вера ваша». Кто готов страдать за пустое, за тщету? Ни за что. Если нет воскресения, тогда все эти мученики, все эти страдания, которые переносят люди, тщетны и пусты, говорит апостол Павел. И более того, в 18 стихе он продолжает: «Тогда и умершие во Христе погибли. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то, как он говорит, мы несчастнее всех человеков». Современный человек, как мне кажется, очень похож на вот этих древних эллинов, к которым обращался апостол в своем послании. И мировоззрение современного человека очень похоже на эллинское мировоззрение времен апостола Павла. Сегодня человечество чувствует себя одиноким, заброшенным кем-то на эту землю, в просторах Вселенной. Верит, что Вселенная – это результат большого взрыва, а жизнь – это продукт эволюции, а Бог – это выдумка человека, и нет никакой надежды. Нет смысла жизни, который бы за пределы этой жизни выходил. Как это напоминает веру эллинов времен Павла, которые не были укоренены в мировоззрении Священного Писания. И если это так, то, подобно древним эллинам, современный человек говорит, остается только одно, что получать удовольствие, потреблять, наслаждаться жизнью. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Так говорили древние, и так говорят люди сегодня. Интересно, эта мысль Соломон в своей книге «Экклезиаст», и подытоживая свои наблюдения и опыт своей жизни, выразил. В 3 главе, 22 стихе сказано: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими». Это единственное, что ему остается, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Вот такой пессимистичный вывод, как бы с точки зрения человека, который не видит дальше горизонтов этого мира, делает Соломон. Апостол говорит в 19 стихе: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Переносить неудобства, ограничивать себя ради пустой надежды смысла не имеет». И тогда человек не просто несчастен, потому что смерти ожидает, он несчастен вдвойне, как он говорит, несчастнее всех человеков, потому что обманывает себя ложной надеждой. Итак, для того, чтобы показать, что вера в воскресение является сердцем христианской веры, христианства, апостол вот эту мысль о том, что верующие не воскресают, в 12 стихе отраженную, доводит до абсурда, доводит до логического завершения. Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна. Вера, которая не основана на историческом факте воскресения, это философская вера, это пустая вера, которая никуда не ведет. Но в 15 стихе, здесь в 20 стихе он продолжает 15 главы: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Он первенец из умерших, и это исторический факт. Есть свидетели: Кифа, 12 апостолов, 500 братьев, сам апостол Павел. И мы не заброшены в этом бессмысленном мире. мы не обречены на вечную смерть, потому что Христос воскрес, потому что Он победил смерть. И далее апостол Павел останавливается подробно на том, что дало людям, что дало человечеству воскресение Христа. И мы на этом с вами остановимся в следующий раз. И пусть Господь благословит нас и укрепит в нашей вере в силу Господа над смертью в Его воскресение. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты явил нам любовь свою и благодать в действии, в жизни, в смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Твоя благодать жива, она меняет нас. Мы когда-то встретились с ней, и жизнь наша обрела другой смысл. Господи, укрепи нас в вере, благодать Твою, в Твое воскресение. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.